Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня этот час светлого вечера с нами проведет настоятель храма новомучеников и исповедников российских в станице Ленинградской Краснодарского края священник Константин Мальцев.
Приветствую вас, мои дорогие.
Отец Константин, я хочу вам предложить сегодня для беседы такую тему, которая может показаться несколько неожиданной в студии Радио «Вера». Но мы никуда не денемся от того, что начался Новый год, 2025 год, год 80-летия победы в Великой Отечественной войне. И так или иначе, осознание, что же такое произошло 80 лет назад, оно будет пронизывать весь этот год, и я полагаю, и вам, как священнику, и нам, как ведущим радиопередач, придется так или иначе и самим думать об этом, и пытаться в беседах с нашими гостями найти вот то зерно, на котором можно вернуть совместные ощущения. Мы, наверное, не откроем с вами Америку, если констатируем, что за последние десятилетия наше общество раздробилось на несколько поколений, у которых абсолютно разное отношение к истории XX века, а у более молодых поколений вообще никакого отношения. И, по-видимому, особого интереса тоже. У вас огромный опыт общения с подростками, у вас большой опыт общения с детьми в школе. Сталкивались ли вы с этой проблемой в своей практике и в пасторской, и в преподавательской?
Она острая, даже скажу, не то, что сталкивался, она остро стоит. Безусловно, школы делают все, что возможно, разнопланово для молодежи какие-то проводятся, и для школьников, в том числе совокупе, какие-то, в том числе и лектории, и уроки, и открытые уроки с приглашением, но если уже не участников в прямом смысле, по что их единицы по пальцам пересчитать, хотя бы там детей войны, хотя вот Господь управил, ей 96 лет, у нас есть одна баба Аня, мы ее называем, она партизанка, которой немцы зубы повыбивали за то, что узнали, что она детем бегала к партизанам, там информацию говорила, где ничего там. И вот гениальный человек пишет стихи просто на ходу при всем своем возрасте, но таких единицы остались. Здесь почему остро стоит? Потому что, и почему значимо вообще говорить с молодежью, а в том числе и Великой Отечественной войне? Потому что это созидание уважения к старшим. Это заповедь Божия почитания родителя в том числе. Потому что если не прямым образом или косвенным не касаться этой темы, завтра вообще мы все в стардоме окажемся, все поголовно. Они сейчас и так переполнены. Здесь она многогранная тема. Во-первых, нужно сказать, что Великая Отечественная война коснулась всего мира, а не частности какой-то одной там группы или нации. Поэтому это глобально миллионы людей. Если мы говорим о последствиях этой войны, то нужно посмотреть, как из нее выходили и что далее было. Я бы даже коснулся еще раньше, почему это стало. Если хотя бы взять Россию, кто-то может со мной согласиться, кто-то не согласится, у каждого есть свое частное мнение, но я думаю, что это не без как последствия, в том числе свержения монархии, убийство царской семьи, и как снежный ком пошло все одно за другим. И как следствие, в совокупе, кто больше всех пострадал в количественном, даже не качественном, а в количестве больше, а именно Россия, СССР на тот момент. Поэтому для молодежи сегодня, безусловно, нужно эту тему поднимать, потому что, ну, так же для нас, когда там Куликово поле было, или другая какая-то там со шведами, ну, когда это было, причем весь мы, да, а также отдаленно и для них, когда это было Великая Отечественная война, причем здесь мы. Поэтому здесь можно параллель проводить как патриотических фильмов. Понимаете, молодежь — это эмоция. Поэтому на вот этим нужно инструментом пользоваться. И как минимум тогда ты сопереживаешь, ты понимаешь, и тогда это запоминается.
Как можно вызвать эмоцию, если практически исчезли или почти совсем исчезли носители этих эмоций? То есть люди, у которых личное отношение к тому, что произошло там 80 с лишним лет назад. Нам в этом смысле повезло хотя бы в том, что, во-первых, в каждой семье была своя память, так или иначе. Были фронтовики, не были фронтовики в этой семье. Каждый на своей семейной вот этой жизненной истории мог привести кучу примеров, что такое война. Те, кто были в эвакуации, те, кто работали там на казарменном положении на заводах, дети, которые дежурили на крышах, чтобы сбрасывать зажигательные бомбы. У каждого в семье были какие-то свои интимные рассказы, связанные с этим периодом. Он очень острый, очень яркий. Я помню, как-то общаясь с художником-нонконформистом в 70-е годы, была потрясена, потому что он в разговоре просто к слову вспомнил, что его первое детское воспоминание было, оно относилось как раз к 42-му году у них в деревне, оккупационные войска были венгерские, и первое воспоминание детства, осознанное, как они сожгли церковь. То есть, понимаете, вот даже на уровне образов, которые оставались у человека, и он мог их транслировать, он мог их передавать, а когда это в устном разговоре и не специальном, это очень сильно действующее средство. Я помню, у нас так было положено патриотическое воспитание в советские времена. Перед какими-то значимыми датами, вроде Дня Победы, посещать ветеранов. Но, конечно, это такое мероприятие для галочки в основном было. Но я до сих пор помню, в 8 классе мы пошли, вот несколько человек из нашего класса, к женщине, которая на войне была разведчицей и потеряла обе ноги в 18 лет. Она возвращалась через линию фронта, и их с подругой засветили освещающие ракеты и накрыли минами. Они целую ночь пролежали в снегу под минометным обстрелом, и все ноги были в осколках. Когда они доползли до своих, в результате ампутация обеих ног. Она рассказывала об этом, вот вы не поверите, это самое веселое воспоминание о войне, которое у меня осталось вот от моих детских лет. Она рассказывала, что ее в госпитале возили в палаты тяжелораненых специально, чтобы она с ними пообщалась. Она говорит, я так радовалась, что я осталась жива, что никакие переживания по поводу того, что у меня ног нету, не могли перебить эту радость жизни. И женщина прожила полноценную жизнь, у нее семья, у нее двое детей, профессия. Это я к тому, что через такую подачу можно было очень быстро ребятам вложить эмоцию. А сейчас таких носителей этой информации просто нету в живых. И что делать? Если бы нам в этом смысле, можно сказать, не повезло бы так, то и у нас бы никаких эмоций, наверное, не было бы.
Я соглашусь с вами, но у нас сегодня другие есть примеры, где также люди испытывают очень плачевные и внешние, и внутренние состояния относительно боевых действий. И можно как минимум приводить их этих людей на общение с молодежью, чтобы они рассказали, как это сидеть в подвалах, как ходить под себя и тому подобное. У нас сейчас тоже есть герои, которые возвращаются и тоже с ранениями. Другой вопрос. Знаете, я всегда вспоминаю, вот сейчас слушал и вспомнил одну такую мудрость, которую я прочитал, когда сидят большая за столом, за большим столом семья, дедушка-участник, там дети, внуки. И вот он, один внук подходит к стене, видит там доска, и там углем написано: «Так будет не всегда». И внук спрашивает дедушку: «А что это такое?» Говорит: «Ты знаешь, внучек, это то, что мне дало возможность, сохранило жизнь, по большому счету. Когда, говорит, я уже в полном отчаянии был, когда бомбежки со всех сторон и просто ничего, я, говорит, увидел маленькую досточку, взял уголь, вгорел дом, по большому счету, и написал с надеждой, что так будет не всегда». И внук ему говорит: «Дедушка, ну уже все прошло, зачем она висит, давай уберем, зачем эти горькие воспоминания тебе напоминать?» Говорит: «Еще раз прочти, что там написано». Говорит: «Так быть не всегда, запомни, внучек, так может быть не всегда, как сейчас у нас». Вот то, что происходит сейчас в мире, не факт, что не коснется и нас. Не факт, что мы всегда будем в этом благополучии, и наша молодежь всегда будет с этими вечными запросами, телефонов, гаджетов и тому подобное. Это все хорошо, пока хорошо. Но давайте объективно смотреть: Россия или Русь в свое время — это лакомый кусочек всегда и для всех. У нас, наверное, в истории самое наибольшее, может быть, я ошибусь, поправьте меня, что у нас войн или защищали, или защищались. Поэтому это неудивительно, есть эти... Почему я изначально сказал для молодежи, как минимум, живой пример, вот по эмоциям, или как фильмам, или тех же самых солдат и тому подобное. Хотя, к сожалению, определенное хамство молодежи, оно сегодня просто удивляет. Ну, оно просто удивляет, когда я был свидетелем одному военному, который с СВО пришел: «Ну, что ты туда поперся?» И тот просто ошарашен был от такого хамства. «Че тебе там поперся? Из-за денег?» Он говорит: «Нет». Не понимает, что это сюда прийти может. Ну, не понимают они. На 70% пропитаны вот таким пророссийским духом. Не понимают. У нас все хорошо, что другим лезть.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Константин Мальцев, настоятель храма новомучеников и исповедников российских в станице Ленинградского и Краснодарского края, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Мы говорим на очень сложную тему, как разговаривать с подрастающим поколением о Великой Отечественной войне, и нужно ли это, и дает ли это хоть какой-то эффект. Вот насчет эффекта у меня большие сомнения. Хотя... не очень понятно, почему. Ведь, посмотрите, война отечественная 1812 года вдохновляла все новые и новые поколения молодежи в XIX веке вплоть до начала XX, потому что стихи писались на эту тему, и этому посвящали музыканты свои произведения. Были достаточное количество всевозможных попыток художников осмыслить именно то, что произошло тогда. Почему сейчас это не работает?
Там все же логично и понятно. Когда у нас 90-е годы пришли, появилось «Бери от жизни все», жвачки, джинсы и тому подобное. Поменялся образ жизни и образ мышления. Мы, ну, по крайней мере, вот мое поколение застало, когда уже все есть и когда еще ничего не было. Они все есть. И причем на блюдечке, на фоне комплекса родителей: «Я тебе дам все, что у меня не было. Не заслужишь, а дам на блюдечке. Я куплю твою любовь за гаджет, я куплю твою любовь там за карманные деньги» и далее. Нас же так не воспитывали. Разве мы плохо воспитаны? Нет, мы корректны, деликатны, к старшим, как минимум. Поэтому я не могу сказать, что вся такая молодежь. но ее большая часть. Сказать, что вообще никто не слышит, нет. Но в этом плане, имея, как вы сказали, большой опыт, я сегодня вспоминаю слова Иоанна Златоуста, который говорит: я выхожу на проповеди не к тысяче, а к одному, который из этой тысячи меня услышит. Это плохо? С одной стороны, плохо, что не тысяча слышит. Но давайте объективно смотреть. Чем ближе к концу, Господь говорит: не удивляйтесь всему, этому надлежит быть. В Священном Писании есть такие слова: и когда придет Господь, обретет ли Он любовь и добро в людях? Возникает вопрос вообще: добро и любовь в людях будет? Поэтому то, что сейчас происходит, это определенная закономерность. И мы в меру своих сил, своих компетенций и мест максимум делаем, чтобы эти времена духовной деградации, начиная с себя в первую очередь, чтобы лицемерия не было, максимум мы должны делать, сколько можем.
Но возникает опасность такая же, как была в советские времена. Существует вот эта память семейная, память на личном уровне, существует очень разнообразная, иногда просто ошеломляющая литература, посвященная Великой Отечественной войне. И всегда, и тогда, и сейчас, к несчастью для нас, для всех, существует такой вот для галочки, в кавычках взятое, патриотическое воспитание, которое... И во времена моих школьных лет воспринималось как «мели емели твои недели». Вот в одно ухо влетело или даже не влетало. Отношение к войне было, потому что, я уже говорила, была семейная память. Но то, что на этом фоне говорилось на каких-то официальных мероприятиях в школе, не воспринималось совсем, даже тогда. Каким образом можно сейчас актуализировать эту тему для молодых людей, я не очень понимаю.
Ну, во-первых, от личного примера зависит, безусловно. Я приведу два примера, по крайней мере, где я служу, где живу. Есть у нас два направления. Есть юнармия, есть честь имею такой патриотический общество, молодежи разновозрастная, от деток до уже почти там до 18 лет почти. И это реально, когда там есть личные примеры, есть и реакция. Элементарная. Не так давно был юбилей, вот честь имею этого отряда. Я просто захожу, они сами своим всем занимаются, и как только я прохожу мимо них, они все по стройке стали. Им не было команды дать, равнение там. Это на автомате уже проявление уважения к старшему. Ну, как минимум, к священнику. То есть, понимаете, это уже показывает, что эта работа, она уже заложена в них. То, что с ними работали. Поэтому здесь есть попытки, но если мы берем в массовом эквиваленте, конечно, это единицы. Ну и давайте скажем критично, что в тимуровцы все поголовно бежали, были, которым это и не нужно было. И Господь говорит: много званых, мало избранных. Поэтому трудиться нужно, еще раз повторюсь, личным примером, но в рай входят единицы. Так и здесь. Опускать руки из-за того, что это всего лишь там 20% совокупе, но это 20%. Может быть, одно зерно проросло, дало больше плоды. Поэтому мы всегда уповаем на Господа. По словам Иоанна Крестьянкина, он сказал: трудитесь, а успех положите на Господа. У нас нету такого огромного ресурса, финансового в первую очередь, как, допустим, у других каких-то коммерческих организаций, чтобы мы могли как минимум там организовать поездку, там, ну, грубо говоря, в Новороссийск, там, Поле Славы там, или еще что-то там, чтобы глобально что-то делать. Ну, понимаете, помимо поехать... Надо разнообразие дать, где-то патриотическое. Ведь если скажешь: ребята, поехали, допустим, в Новороссию, там 6-7 часов дороги, посмотреть на памятник, ну, расскажете вы историю, дальше что? А вот если, скажи, после этого мы еще на море покупаемся, в разы больше поедет. В разы. Но суть ты сделаешь. Суть твоего духовного, духовного патриотического списания. Ну и, пожалуйста, покупайтесь. То есть здесь приходится несколько элементов, инструментов подключать, чтобы вот мы вначале говорили, фильмы, да? Ты хочешь что-то сказать? Вот фильм после фильма сказал. Лучше даже перед фильмом, поверьте. Моему опыту, после фильма они уже все подрываются и бегут. Все, я уже задачу свою выполнил, послушание провел. Поэтому, конечно, какой-то превью ты говоришь перед фильмом. Фильм им добивает это. Кто хочет, сразу вначале говоришь, останьтесь, еще немножко пообщайтесь. Насильно никого никогда надо держать. Я когда прихожу, там, допустим, в неурочное время со студентами, я говорю, кто захочет, встает, уходит. Насильно никого не хочу здесь ни держать, ни видеть. Кто захочет, остается. Я вам скажу, допустим, вот последняя у меня встреча была, 70 студентов, 4 ушли. Это минимальный процент. Даже не 5%, понимаете? Поэтому, но вот то, что ты не лишаешь свободы выбора, это тоже инструмент. Что ты не пришел им навязывать, не хотите, не надо. Вот в совокупе здесь все придется подключать. И детей войны, и героев СВО, все, что возможно. Потому что если эту почву и плугом, и дисками не взрыхлять, ничего там не взрослет. Потому что все эмоции «хочу, как я хочу».
А вот на приходе, в общине, в воскресной школе реально что-то рассказать о том, как церковь переживала военные годы?
Ну, вы имеете в виду для молодежи.
Ну, естественно, я думаю, что старшее поколение просто уже, как говорится, учить только портить.
Ну, надо, если берем, тут возрастная разная категория, если мы берем воскресную школу, это детки, то там, понимаете, опять-таки к личному отношению, детки любят меня, они всегда хотят что-то услышать от меня, и они как на данный момент, как пластилин, ты им свою любовь и даешь, и они это принимают. Если мы берем постарше, там есть определенное уважение, вот у нас есть молодежь, православный центр, Уманский Благовест, вот там уже нужно уже подключать много других инструментов, но они тебя также уже не столько любят, сколько уважительно к тебе относятся. Ну, подразумевает, конечно, любовь, но здесь уже есть свое мнение. Его надо давать, высказывать, даже если оно тебе не понравится. Но вот в этом диалоге может что-то и созидаться.
Священник Константин Мальцев, настоятель храма новомучеников и исповедников российских станиц Ленинградского и Краснодарского края, проводит с нами сегодня этот светлый вечер в студии Марина Борисова. Мы ненадолго прервемся и вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, священник Константин Мальцев, настоятель храма новомучеников и исповедников российских в станице Ленинградской Краснодарского края. И мы говорим на тему достаточно нетрадиционную для нашей, для наших светлых вечеров. Мы говорим о памяти о Великой Отечественной войне и как ее сохранить в год 80-летия Победы. А вы говорите, что у них возникают собственные мнения по поводу войны. У них возникают собственные мнения? Они их высказывают?
Они возникают от лучших до худших. Ну, лучшие – это логично и понятно, да? Поделюсь одним мнением парня, который говорит, если бы мы проиграли, это не только его мнение, я подчеркну, я с таким очень часто сталкиваюсь, если мы проиграли бы Великую Отечественную, мы сейчас жили бы как Европа, может быть, бы разговаривали на другом языке, но мы жили бы в цивилизации. То есть, ну просто недопонимание, о чем ты говоришь. То есть просто это такое внутреннее зомби-мнение, которое навязано реально. Хорошо, и вот начинаешь от этого, то ни в коем случае говорить, что ты там глупости говоришь, там как-то его обличать, ни в коем случае, потому что сейчас ты его обличишь, он обидится, он больше не придет. Поэтому ты начинаешь об этом говорить. Хорошо, ты в Европе много свободы видишь? Ну, там финансы. Я говорю, подожди, что значит финансы? Ты хочешь заработать? Сколько тебе надо? Мы найдем тебе работу. Кто хочет, ищет возможность. Кто не хочет, ищет возможность. Причину, вернее, ищет. Если финансы, хорошо. В России тоже можно финансы зарабатывать. Дальше что? Уровень Европы? Ну, купи дом, сделай уровень Европы. Но там же нету такой идеальной свободы, как ты там свободно, как здесь не выйдешь и скажешь свое мнение. Там ты не скажешь этого. И в Америке ты так не скажешь своего. Мнимая свобода. И пообщайся просто со студентами своего уровня за границей. Они тебе расскажут, какая там свобода и какая там свобода выбора. И какие там штрафы за то или иное действие там. За то, что у тебя во дворе плитка, ты должен налог платить, потому что дождь мало попадает на землю. Ну, просто объективно оцени их жизнь и свою. То, что ты переводишь эквивалент их зарплат на русские деньги, так это русские деньги. А ты спроси, сколько вы можете купить то-то и то-то. Плюс-минус на то и выйдет. То есть эйфорийное представление о том, что ты не имеешь. Или, как говорят, там лучше там, где нас нет. И вот когда ты так вот какими-то живыми примерами... У меня был даже момент, я звонил знакомому батюшке в Чикаго и говорю, батюшка, ты на громкой связи. Вот такой вопрос. Ответь, пожалуйста. Он говорит, так-то, так-то. И этот мальчик сидит, да не может быть такого. Я говорю, ну вот я живой человек. Ему нету смысла врать, он живет в этом. И все. И тогда ясная картина образовалась. Это вот о молодежи. Как донести?
А как вам кажется, есть ли смысл особенно подчеркивать историю жертв войны? Историю Ленинградской блокады, историю угнанных на принудительные работы в другие страны, историю людей, которых ну, практически гоняли из города в город, потому что, отнимая жилье, вынуждали их становиться цыганами практически. Кто успевал, мог эвакуироваться, но очень многие в 41-м году не успевали. И дальше речь шла только о том, что куда-то надо прикочевать в такое место, где меньше бомбят. И вот история не героическая, а история страданий. Насколько она может стать, как сейчас говорят, триггером, чтобы вызвать интерес? Или это не работает?
Я сомневаюсь, что это вызовет интерес, потому что современная молодежь, ей больше, знаете, хочется эйфорийно, счастливо. И чтобы меня это не касалось, моя хата с краю. Хотя вот даже к этой фразе «моя хата с краю», правильное ее понимание, которое многие даже не понимают, взрослые. Я к своему стыду 2 года назад об этом узнал. Суть ее, что моя хата с краю, я первым беру удар на себя.
Первым врага встречаю.
Да, первым врага встречаю и предупреждаю других, чтобы они не погибли. А не так, что мне все, простите за прямое слово, по барабану. Нет. То есть это в том числе подмена понятий. Но я все-таки вот, разговаривая с вами, вспомню один случай. Где я служу, там был очень красивый такой собор в византийской типе, который разрушили. У стен этого храма расстреливали людей перед тем, как его взорвали, разрушили. И вот когда меня только перевели в эту станицу, а почему Ленинградская? Это историческое название Уманская. Потому что людей именно станицы и казаков репрессировали, а многих людей перевезли с Санкт-Петербурга сегодняшнего. Почему и оставили название Ленинградское? Ну, для них, чтобы чуть-чуть привычно и близко по созвучию. И вот я, когда привели меня этот приход, меня одна прихожанка просит, батюшка, поедемте, причастим одного пожилого человека, он уже при смерти практически, он зовет священника. Ну, я и спросил, а кто такой и чего? Он говорит, если я скажу, вы не поедете. Я говорю, ну, все равно скажи, я же должен быть готов понимать, кто что. Он говорит, этот человек рушил этот храм и расстреливал людей. Ну, ладно, поеду. нас. Хотя, честно говоря, предвзятое отношение было, пока ехал. Но это наш минус, мы привыкли на всех ярлыки вешать. Мы самые белые, все остальные не такие, как мы. Я когда пришел, я зашел, он уже, естественно, на постели лежал. И первое, как только я зашел, он со слезами кричал: «Господи, помилуй меня, я грешен». Понимаете, ведь не зря писатель-христианин Тертуллиан сказал, что по своей природе душа христианка ищет Христа. В любом случае приходит осознание, чем старше, тем больше, потому что уже все амбиции, они увядают, а осознание того, что у тебя за плечами, увеличивается. У него пришло осознание, что он делал. Но не мне решать, простит его Бог или нет. Он кается не мне, а Богу в своем содеянном прегрешении. И Бог его будет судить, а не я. Поэтому я исповедовал, но этот пример показал, что и у худшего, в данном случае его действий, может быть покаяние.
А вот вы упомянули фильмы. Какие фильмы вы имели в виду, когда говорили, что они в состоянии вызвать эмоцию у молодежи?
Мы смотрели, о господи, по-моему, 13 панфиловцев, да? Я цифру точно не помню.
28.
Да, простите, проблагодарю за то, что поправили. Вот мы с ребятами пошли на этот фильм, их пробило. Многие со слезами выходили, многие потом мне звонили, говорит, я позвонила бабушке, дедушке, кто-то уже про бабушки там, поблагодарила, кто-то поехал обнял, кто-то цветы. Это вот дало эффект. Это вот конкретный пример, который был. А так фильма достаточно много. Там «За Сталинград» хороший фильм был. Поэтому вот эти фильмы, они делают акцент. Потому что они и красиво сняты, и передают суть.
А старые фильмы они не смотрят, советские?
Понимаете, сейчас молодежь, у них, во-первых, надо вот этот термин «тиктоковое мышление», 15-30 секунд, оно присутствует. И им уже тяжело, у них мозг по-другому уже работает относительно видеоряда. Для них посмотреть фильм, если он им не интересен, это каторга. А если он еще снят не в современном ракурсе, спецэффектов и тому подобное, тем более он не интересен. Поэтому нужно уже прибегать так к тому инструменту, который для них будет ближе.
То есть вот переснимать сюжеты, хорошо сработавшие в свое время, имеет смысл?
Есть, однозначно. Однозначно. С этим 100% соглашусь, потому что у нас даже был разговор как-то с ребятами после очередной встречи. У нас появилась традиция каждый год. Перед 9 мая мы ездим на кладбище, убираем заброшенные могилки участников ВОВ. Потом чуть-чуть ближе, с 9 мая, еще, дай бог здоровья, поздравляем бабу Аню нашу. Вот, то есть и о усопших, скажем так, потрудимся и помолимся, и живых поддержим, что их такой человеческий, как минимум, подвиг для нас значим. И вот, когда разговор пошел за старые фильмы, вот... Мы вспомнили за Панфилоса, говорит, интересно было бы в бой, и одна девочка озвучила, в бой идут одни старики, посмотреть в новой экранизации. Это вот я цитирую.
А вы когда были в их возрасте, какие фильмы на эту тему смотрели вы и смотрели ли вообще?
Ну, со мной все проще. Все, что смотрел папа, то смотрел и я. Ну, вообще без варианта было. Поэтому все, что любил папа, любил я. Кем становился папа, там, директор завода электроцинк, я буду директором. То есть здесь, понимаете, у меня сугубое уважение и любовь была к родителям, особенно к отцу, такая уважение и субординация, и здесь гораздо все проще. Что смотрел папа, то смотрел я. Не за то, что у меня заставляло это смотреть. Мне хотелось, знаете, вот как губка, брать лучшее от него. Были и худшие моменты, безусловно, которые даже я в свое время ненавидел. И я думаю, любовь Божия, что он с этим справился. Когда-то, когда он работал в правительстве, папа часто был болен грехом винтомбития после банкетов. Я очень рад, что он сегодня священник, потому что если бы не церковь, его уже не было бы. Благодаря церкви он сегодня достойный священник, и нету этого греха, от которого страдала в том числе порой семья. Вот это единственное, что я не брал. Я это возненавидел как грех. Не его, что он алкоголик был, да, а именно как грех, который забирает моего отца. Я на сегодняшний день понимаю, что церковь учит: возненавиди грех и осуди грех, а не человека, который делает его. Потому что человек может покаяться, а ты в осуждении. В чем осуждаешь, в том и побываешь. Это сегодня я уже могу так сказать. А на тот момент я этого не знал.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Константин Мальцев, настоятель храма новомучеников-исповедников российских станиц Ленинградского и Краснодарского края, проводит с нами сегодня этот светлый вечер, и мы говорим о памяти о Великой Отечественной войне в наше время, насколько реально ее сохранить и как можно ее сохранить для новых подрастающих поколений. Батюшка, а вот вам никогда молодые прихожане не задавали вопрос, почему в православных святцах так много воинов? Почему церковь так трепетно относится к подвигам, духовным подвигам военных?
Ну, надо здесь оттолкнуться от слов Христа. Нет больше подвига, чем положить душу за другие своя. Поэтому и воины, в первую очередь, они ценой своей жизни защищали тех, кто за их спиной. Конечно, поэтому воинов и много. И здесь же воины, по сути, есть как мученики в большей степени. Но и возьмем, допустим, воина Лонгина. Он же, по сути-то, не защищал кого-то. Он, по сути, защитил свою душу, уверовав и утвердившись во Христе. Поэтому здесь, и потом мучеником стал, да, за Христа. Здесь момент утверждения в вере как личный пример воина земного и воина небесного.
Но у нас в православной русской церкви очень нежное, трепетное отношение к святым воинам. Ну, что в качестве примера можно сказать, что вот когда проводился всенародный опрос, какой человек может быть эмблемой России, ведь первое место, несмотря на вероисповедание или отсутствие веры как таковой у тех, кто участвовал в опросе, первое место занял святой благоверный князь Александр Невский. То есть отношение к военному, оно такое вот особенное в русской церкви.
Ну, вы знаете, я, честно говоря, не помню этого вопроса, но когда вы только озвучили, у меня сразу он возник в голове. Здесь, наверное, все-таки образ как защитника, так и твердого верою человека. Почему? Объясню. Смотрите, удивительный вопрос, момент, простите. Ведь Батыю он ходил на поклон, а с крестоносцами бился. Те мусульмане, а эти христиане. Возникает вопрос, а почему? Потому что Батыю только налог нужен был, который меньше, чем даже сегодня мы подоходнее платим, если берем историческую данность, там 10% было. А крестоносцы хотели расширить не только территориальное, а в первую очередь насадить католическую веру. Поэтому это защитник и веры. Поэтому здесь именно мужество, достоинство, благородство и любовь, как отечеству, так и Богу. Это достойный пример, я даже сказал, для подражания. Поэтому он в первую очередь всплывает и в голове. Если ты знаешь как минимум его историю, знаешь его определенные труды какие-то, ну и давайте конец жизни. Святые отцы как изумительно говорят, не столько важно, как человек жил, как почил. А конец его как был? В монашестве, в постриге. То есть его душа была Божия, по большому счету. Все.
Но если с таких позиций посмотреть на историю Великой Отечественной войны, ведь тоже не знаю, насколько это интересно или неинтересно подросткам в наше время, но ведь, согласитесь, есть... нечто таинственное в том, что богоборческая советская власть вынуждена была уже в начавшуюся войну пересмотреть отчасти свою убийственную для церкви политику, и, собственно, благодаря, как это ни дико звучит, войне, мы получили возможность реального патриарха иметь.
Получили, не без промысла Божия, но давайте будем честны и критичны. Одна из причин, почему Сталин призвал духовенство того времени о вопросе открытия церкви и возобновления службы, это открытие Второго фронта, которое не могло быть без вмешательства, я бы сказал, протестантских некоторых деятелей.
Ну и Ватикана тоже.
Да, то есть не без этого действия. То есть не было бы Второго фронта, если бы не было открытия церкви. Здесь стратегические политические интересы были. Это надо объективно учитывать. Но здесь, как мы часто говорим, пути Господни неисповедимы. Поэтому и для этого, в том числе, Господь, война – это же как очищение, как фильтр, в который кто-то подвиг проявляет, кто-то трусость. Поэтому здесь просто так, без последствий, ничего не происходит. Есть духовные, вернее, физические законы какие-то там, закон притяжения, а есть духовные, которые работают, и хочешь не хочешь, они сработают. Так и здесь пришло время, когда нужно было поворачивать ход истории, чтобы не загубить в корень. Поэтому здесь даже, смотрите, какую изумительную дипломатию провел митрополит Сергий Старогородский, когда его спросили, что вам нужно для этого, да? Он говорит, ну, надо, чтобы священство там из тюрьмы выпускали. Он говорит, а почему вас так мало, да? Все понимали ответ. Почему мало? Потому что поубивали, порастреливали, замучили. А на что он сказал? Потому что мы воспитываем в семинариях хорошие кадры, эти кадры потом генералиссимусами становятся. С одной стороны, можно сказать, было прямо, а с другой стороны, церковь всегда, она дипломатична. Почему и находится в общении с любой властью, не в подчинении именно, а в общении, в коммуникации, потому что государство и церковь, они должны идти в ногу в пользе и материальной, и духовной составляющей для народа. Если мы говорим, почему было так много до того, как церкви стали открывать новомучеников-исповедников российских, которые мы вспоминаем тысячами, во-первых, может быть, Господь призвал их, чтобы пополнить сон святых. Второй момент. Господь в Священном Писании нам четко говорит, радуйтесь и веселитесь, когда гнать вас будет именем моего ради. И каждый христианин об этом знает, что мы не отчаиваемся в гонении за Христа. Мы славим Его, потому что главный мученический венец станет венцом райской радости пребывания с Богом. Почему убивали? Естественно, потому что не может быть две идеологии, не убей и в то же самое время возлюби ближнего, как самого себя. Здесь одна только идеология, наша партия красноармейцев. Поэтому здесь ничего удивительного, нужно было, чтобы все жили по одной только критерию советской власти. Поэтому столько было и неугодных убрано, даже если косвенно, все равно было убрано.
Но... если мы опять вернемся к памяти о Великой Отечественной войне, там ведь для церкви было много испытаний внутри миссии церковной, потому что одно дело движение в сторону фронта и людей, которые имеют отношение к войне, к ее обеспечению со стороны, изнутри страны. И священники, которые оказывались в партизанских отрядах, и священники, которые оказывались в действующей армии, таких мы даже и застали, людей, которые вспоминали, как они были призваны, поскольку для советской власти священник ты или не священник, не имело ни малейшего значения. Поэтому по призыву тоже, по мобилизации многие попадали туда. Это движение с одной стороны, но ведь со стороны зарубежной церкви было движение, как это ни парадоксально звучит, со стороны немецкой. Вот эта знаменитая псковская миссия и все, что с этим связано. То есть там переплетение трагических путей, потому что к Христу, казалось бы, вели все, и те, и другие. Но вот слом, который произошел в церковной жизни из-за революции 1917 года, разделившая, разодравшая церковь на несколько живых, пульсирующих, но частей, которые оказались по разные стороны даже фронта. Несмотря на то, что, по сути, и для тех, и для других главное отечество было Небесный Иерусалим. Вот об этом каким-то образом есть, ну, что-то, какая-то информация, какие-то, может быть, лекции, какие-нибудь книги, фильмы, что-то?
Знаете, для меня это на самом деле сложный вопрос. В любом случае, есть у нас историки, которые ярко и хорошо это доносят. Просто я вот насчет Псковской затрудняюсь ответить, потому что у меня очень размытая информация сейчас, чтобы вспомнить. Понимаете, тут ведь очень удивительный момент. Немецкое, скажем, современным языком правительство, оно же пыталось использовать церковь. Не убивала, не закрывала зачастую, а пыталась воспользоваться, чтобы через церковь, в частности, некоторых лиц, которые у них складывались отношения, чтобы достичь своих целей. Это не могло не озлобить в том числе людей, которые еще свежа революция и тому подобное, что не зря вас там резали, убивали. Но мы всегда опускаем очень важный момент. Мы смотрим сверху, а не снутри. А снутри в каждой ситуации есть личные моменты. Если, немножко в сторону сейчас отойду, Иуда предал Христа, это не означает, что все апостолы Иуды. Так и здесь были разные моменты. Нужно в истории вспомнить, что некоторые даже фашисты принимали православие и пытались бежать в ряды России, там, в ряды советской армии, именно по факту принятия веры. Потому что разные моменты были. Это почему я озвучил, что это чистка определенная была, попущение Божие, которое может также и в сегодняшний день быть. Другое дело, вопрос возникает, готов ты к этому или нет. Почему, если ты, отец, говорит, бодрствуйте, или Священное Писание, Христос говорит, не ведайте ни дня, ни час, когда я приду. Поэтому он сложноватый для меня вопрос, чтобы его конкретизировать как-то.
Но, как вам кажется, эта тема, она может быть интересна для хотя бы членов прихода, общины, или это все удел интереса единиц, которые просто любят копаться в истории?
Я думаю, что здесь зависит от того, кто это будет говорить. Более интересно, если кто этим живет. Вот как я могу о вере, потому что как рыба в воде, да, условно выражаясь. Также, если пригласить какого-то историка, и он это интересно будет доносить. Или, как минимум, если мне что-то для прихожан, мне к этому надо сугубо подготовиться, чтобы они просто не уснули, а каким-то подкрепить опять-таки моментом видеоряда. Или фото, как минимум, ряда. Тогда это будет интересно. Но это не будет для них постоянно желаемым материалом, который они хотели бы видеть. Потому что эта история, это воспоминание. Не зря сказано, что кто не помнит историю, тот не будет иметь будущего. Замечательная фраза, потому что это факт. Я думаю, что для прихожан и для молодежи это будет актуально, если это будет интересно.
А вообще история Великой Отечественной войны, она для нашего настоящего полезно, я имею в виду не с точки зрения воспитания, не с точки зрения там, каких-то идеологических установок, а вот с точки зрения конкретной жизни, она чему-нибудь научить может, помочь?
Она и учит, она и, понимаете, здесь очень личный момент. Я как пример приведу, почему личный озвучиваю. Я, к сожалению, вот у нас есть храм вооруженных сил, и меня пригласила моя знакомая пройтись под вот этому всему музею. Но мы не прошлись, мы прошли одну пятую, ей заплахело, и мы вышли, ну, поскольку это мои близкие знакомые были, я, естественно, остался с ней, думаю, ну, на всю волю Божию, когда-нибудь пройду. Но, тем не менее, даже вот эта выставка, которую прошел, она очень будоражит, она настолько в тебе пробуждает значимость этого события. И вроде бы вот какие-то пули, какие-то там восковые фигуры, даже не это меня пробило. Знаете, что меня пробило? Я сам был удивлен. Это значит, видеоряд идет, полотно. Я случайно увидел, что этот весь видеоряд с каких-то точек оставлен. Я подошел ближе, и там каждая точка – это фотография человека. Это огромный видеоряд шел из тысяч людей. Вот это глобальное, оно кроется в единицах. Вот меня это пробило. Я даже сейчас говорю, у меня ком в горло подходит. Потому что пока мы индивидуально не будем подходить к сути, мы не увидим его великого.
Спасибо огромное за эту беседу. Священник Константин Мальцев, настоятель храма новомучеников и исповедников российских в станице Ленинградской Краснодарского края, был сегодня с нами в этот светлый вечер. С вами была Марина Борисова. До свидания. До новых встреч.
Спасибо, Господи. Храни, Господь.
Светлый вечер. На радио «Вера».